Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
В зависимости от того, как готовить мясо, меняется его вкус, и у каждого способа приготовления свои преимущества. Сегодня подробнее поговорим о домашнем копчении и об эко-деликатесах из мяса и рыбы. У микрофона Дарья Ветрова. Что значит экологичные деликатесы, какие преимущества у копченой продукции и как приготовить вкусное мясо? У нас в гостях создатель домашнего производства по копчению Егор Ларченко. Здравствуй, Егор.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире, поэтому вы можете задавать вопросы нам в Telegram @radiosfmslitna. Вот смотри, ты производишь экологичные деликатесы из мяса и рыбы. Расскажи, да. Что значит эта приставка «эко»?
Ну, в моем понимании, это продукция, в которую не добавляется никаких химикатов, там, жидкого дыма, если мы говорим про копчение, или это фермерское мясо или рыба, которую мы используем для производства.
Где ты берешь вот мясо и рыбу для своей продукции?
Все очень просто. Мы покупаем мясо либо у наших коллег-фермеров, либо на каких-то домашних просто угодьях, либо на нашей комаровке, на рынке, вот мы берем
наше То есть мясо. Это здоровая пища, без всяких добавок?
Да, стараемся, да, брать мы только такое.
Что у тебя в ассортименте есть? Какое меню?
Меню? На самом деле, все очень просто. У нас рыба и мясо, всевозможные продукты горячего копчения, холодного копчения. Сейчас вот мы занимаемся, потихонечку изучаем, как вялить продукты. Ну, собственно, и все. Делаем всякие деликатесы к Новому году, как вот шпроты у нас новинка очень классная.
А есть что-нибудь такое необычное?
Что же у нас такого необычного? Я бы не сказал, что вообще у нас что-то обычное, потому что то, что есть у нас, не знаю, вряд ли можно с чем-то другим спутать.
Угу. Но я читала, что вы делаете даже мясные чипсы.
Делаем и мясные чипсы, но это так, это обобщенно сказано. По сути, это такое сушеное, вяленое мясо, как вот наверняка мы могли видеть в фильмах, как там идут и такой кушают кусок мяса вяленый, отрывают.
То есть не похоже на обычные чипсы по вкусу?
Нет, конечно, нет, не похоже. Это больше похоже на такое на вяленое мясо, которое для походов или там на нарезку куда-нибудь. Или просто утолить там жажду, перекусить таким снеком.
А шпроты ваши чем отличаются от обычных шпротов вот из магазина?
Ну, они вообще кардинально отличаются. Я когда первый раз приготовил, это буквально вот было там, может, месяц назад. Ну, это небо и земля. Они, во-первых, другие по вкусу. Они похожи на шпроты. То есть это вот если попробуешь, сразу узнаешь, что это шпрот. Mm-hmm. Но они совершенно другие. Они там без такого, не знаю, приторного вкуса, не чувствуется какого-то там испорченного. Ну, не то, что испорченного масла. Ну, так, то есть они просто по-другому абсолютно. Но это был восторг сразу.
То есть вкуснее. Стоит попробовать.
Однозначно. Однозначно не сравнится с тем, что мы можем купить в магазине.
Какие виды копчения вообще есть? Расскажи.
Ой, это целая история
в сейчас. В принципе, и вот у тебя?
Ну, вообще, два основных таких направления – это холодное копчение и горячее копчение. Угу. То есть, что это значит? Если мы говорим про горячее копчение, это значит, что продукт доводится до готовности. То есть, это копчено-вареные продукты. То есть, это, ну, готовая вещь. А холодное копчение – это мы говорим про сырой продукт. То есть, это когда там мы засолили кусочек мяса или рыбки, повесили, и оно холодным дымом, который, кстати, у нас очищается от всяких канцерогенов. Вот.
Отлично.
Да, ну и холодное копчение происходит гораздо дольше, чем горячее. То есть горячее это там пару часов, и, грубо говоря, продукт уже будет, ну не то, что готов, а именно больше не коптится. А холодное там долго-долго, упорно висит и подвергается дыму.
Есть еще какое-то быстрое копчение, насколько я знаю. Вот это что такое? В чем разница?
Быстрое копчение?
Да.
Я не знаю такого, если честно. Ну как быстрое копчение? Может быть... Может быть, это... Даже я не знаю, что за быстрое копчение. На самом деле, быстро ничего не происходит в этом деле. Вот. Как может показаться, это очень-очень такой длинный процесс.
Как вообще происходит сам процесс копчения? Как это делают?
Как это делают?
Технология.
Технология, так по-быстрому рассказать, если... Очень просто в плане того, что каждый это сможет на самом деле сделать. Это мы... Изначально нам надо выбрать хороший какой-нибудь продукт, потом его надо засолить. После того, как мы засолили, добились той определенной соли, которая нам нужна, грубо солености. Потом мы отправляем наш продукт на просушку. Что значит просушка? Мы просто сушим продукт для того, чтобы на нем не было никакой влаги. За счет этого дым, который будет поступать в коптильную камеру, он будет равномерно ложиться на продукт. И ну, в жидкости вообще все летучие вещества от дыма, они растворяются и то есть, становятся, грубо говоря, вредными. Вот. Ну и некрасивыми. Mm-hmm. Сам продукт становится в плане, что на нем могут появиться потеки, они могут стать коричневыми, черными. Наверняка видели какие-нибудь ужасные фотографии в интернете или кто-то там из друзей знакомых коптил, у него такой черный кусок мяса получается.
Ну, да.
Вот. Вот для того надо обсушить. Все, потом это все дело, грубо говоря, подвергается температуре. Грубо говоря, если так по-простому, это большая духовка, куда подается дым. Вот так вот все и происходит.
То есть можно сказать, что копчение – это тепловая обработка дымом.
Ну, это если горячее, горячее копчение, мы говорим «да». То есть дым подается холодным, но температура в камере горячая. То есть, если так углубиться, это на самом деле такой довольно сложный технологический процесс. Если долго рассказывать, я думаю, сейчас тут все начнут переключаться. Но вообще, если приноровиться, то это несложно. Грубо говоря, мы должны посушить продукт, потом его должны закоптить, а потом мы его в этой же камере должны сварить до готовности. Ну, говорить варить, это просто поднять температуру определенную, чтобы мясо стало готовым. Собственно, и все.
Скажи, какие преимущества у копченых продуктов?
Ну, первое, наверное, преимущество, если, ну, прям уже такое явное, копченые продукты дольше хранятся. Вот.
Насколько дольше?
Ну, насколько, ну, вот... Ну, я не знаю, ну, если мы берем обычное какое-нибудь мясо, которое мы приготовили там, ну, в домашних условиях, там, на сковороде или в духовке, ну, сколько оно может нам? 2-3 дня, наверное, полежать. Ну, а копченый кусочек мяса может и запросто 10 дней выдержать. Это просто вообще легкое. Он через пару дней только станет вкуснее, на самом деле, когда в нем растворится все эти вкусы. Конечно.
Ты делаешь только на заказ или где-то еще можно купить твою продукцию?
Нет, мы не делаем... Вообще, изначально мы делали только под заказ, но сейчас мы еще посещаем такое место, фермерский рынок, который называется «Все свое». Он проходит по выходным в субботу. На данный момент это на локации Литбир. Это такое недалеко от Комаровки. Это место, где собираются фермеры, гастроэнтузиасты, вообще много интересных людей со своей продукцией.
Со своей домашней, здоровой продукцией.
Домашней, конечно. Там большинство людей, кто и выращивает своих животных. Например, если мы говорим про сыр, то это молоко, взятое с своих животных. Если мы говорим про какую-то зелень, там очень много всяких интересных штук и микрозелени, то это сами выращенные сладости, сделанные руками разных мастеров. Ну и там много ребят, кто занимается мясными деликатесами. Абсолютно другого направления. Не так, как мы. Но у нас самое вкусное. Не, я шучу, на самом деле.
Ну, поверю на слово.
У всех здорово, да. Также у нас есть Инстаграм у меня есть. Ларич Фуд называется. Кому интересно.
Вот, кстати, Ларич Фуд. Такое название говорящее с отсылочкой к фамилии, я так поняла.
Ну, да, на самом деле все очень просто. Да, по фамилии у меня Шларченко. Не знаю, с детства меня называли Ларич, как-то прицепилось, и друзья, и знакомые, вот, фуд, еда как-то, ну, так, созвучно мне показалось, вот, да и, собственно, вот, все, есть такой Инстаграм, там можно оставить и заказ, и вообще там очень много чего интересного, и рецепты, и рассказываю я про копчение, и немного о своей жизни, о своей семье, так что... Такие дела.
Кстати, по поводу Инстаграма. Ты в своем Инстаграме писал, что это семейный бизнес.
Да.
Вот кто за что отвечает?
Ну, семейный. У меня это мы с женой занимаемся.
Что жена делает?
Жена у меня отвечает как раз-таки за всю красоту, которую мы видим в Инстаграме. Она у нас такой креативный мыслитель, наводит красоту, пишет красивые тексты. И все вот мои вот эти все вкуснятины преподносит вам, чтобы они выглядели еще вкуснее.
Так, а какие обязанности на тебе? За что ты отвечаешь?
Я отвечаю за все остальное.
За все.
Да, я хожу за продуктами, я их готовлю, я их развожу, я их доставляю, упаковываю и так далее и тому подобное. Ну, когда у меня уже прям безвыходная ситуация, например, как сейчас к Новому году прям целый завал, то жена мне, конечно, помогает. Еще у меня есть двое детей, которые тоже с удовольствием хотят мне помогать. И иногда там и помогают и мясо накрутить, и принести, и подать. Короче, молодцы.
Расскажи, как вообще все началось? Как появилась идея создать такое производство?
Ну, не знаю, как у многих, как это, пандемия, скажем, повлияла на все это тоже.
Это во время пандемии появилось?
Да, да. Я работал в кафе барменом был. кафе, грубо говоря, закрывалось. Угу. Ситуация того, что, ну, не вытягивала из-за того, что люди, паника и так далее, и тому подобное. Надо было чем-то заниматься. Вот. Я, на самом деле, я очень люблю готовить. Всю жизнь готовил. И дома вообще это моя была главная задача, скажем так. И коптильня у меня была.
Была уже коптильня.
Да, у меня была маленькая коптильня, которая я сейчас
вот
не
помню. Вот расскажи, откуда коптильня вообще, с самого начала откуда все взялось?
Первая коптильня моя была у дедушки. Я взял. У нас вообще в семье такая традиция была, что на каждый праздник, практически на каждый праздник мы собирались на дачу большой семьей и обязательно что-нибудь коптили. Вот я на можжевельнике помню, как сейчас этот запах. Сейчас мы, кстати, тоже используем можжевельник для копчения. Вот, и все, я такой подумал, ну все, вот, буду так вот коптить мясо, может, по друзьям, знакомым, пока вот найду работу. Ну, такое, как бы, это было больше хобби. А потом у меня был день рождения, ну, я уже, конечно, жене прожужжал все уши про то, что вот, буду коптить, все, будет у меня такой бизнес там маленький. И она мне создала страничку такую вот в Инстаграме.
То есть она сразу решила включиться,
не то, что включиться,
поверить.
Если бы не она, то, наверное, бы и ничего и не было. И вот она на день рождения мне такой в качестве одного из подарков преподнесла такую страничку, где уже были какие-то фотографии продуктов, mm-hmm. которые мы там готовили чисто для себя.
И она сама фотографировала.
Да, даже...
Втихаря.
Не то, что втихаря. Я надела фотки, но я не знал, что это будет для какого-то Инстаграма, и вообще я даже не думал там заводить какой-то Инстаграм для этого, ну, изначально. Ну, а сначала были какие-то там грандиозные планы, я еще и особо про копчение-то ничего не знал, у меня там, по сути, это был ящик такой, куда ложилось там, не знаю, 2-3 килограмма мяса, ну, в лучшем случае, и вот можно было их закоптить.
То есть можно сказать, что все знания и навыки по копчению достались от дедушки?
Ну, скажем, не от дедушки,
запал.
Да, ну нет. Интернет, на самом деле, если что касается обучения, я не ходил ни на какие курсы, ни на что такое. Просто очень много информации есть на разных форумах, есть на сайтах, на YouTube. Ну, где угодно можно поискать. И методом проб и ошибок все это дело... как бы вот так вот выросло во что-то большое, когда мы сейчас... то есть сейчас у меня коптильня не на 3 килограмма, а на 100 килограмм, грубо говоря. Тоже я ее сделал сам. Ну, не без помощи друзей, конечно.
У нас такой аппетитный сегодня выпуск.
Спасибо.
Аппетитная программа. Расскажи, как удалось набрать первых покупателей? Тоже Инстаграм или что-то еще?
На самом деле, да, это был Инстаграм. И оно так все и закрутилось, когда мне вот, грубо говоря, презентовали эту страничку такую. И тут откуда ни возьмись, там, после там, первых там, 5, наверное, каких-то постов, люди начали интересоваться, где можно заказать, куда можно там, приехать и так далее и тому подобное. Я абсолютно не был к этому готов, mm-hmm. вообще не знал, что с этим делать. Это было очень волнительно. Все, оно так и пошло и поехало. И сарафанное радио сработало, и Инстаграм, и оказалось, что очень классно получается у жены делать всякие вот красивые фото, писать тексты. И очень много отклика было. Ну и вообще здорово.
Так а вы рекламу какую-то заказывали в Инстаграме том же?
Да.
Или просто создали?
Сейчас мы уже не запускаем уже рекламу давно. Вот. Но сначала, да, мы пробовали запускать рекламу. Это было, ну то есть, это, наверное, даже сложно назвать рекламой. Это было там... Ну, совсем дешево. Так, просто для эксперимента, потому что никто не знал, как это вообще делать. То есть,
ну, видимо, сработало.
Сработало, да, конечно, сработало. Но больше это вот, грубо говоря, она просто... Они, само собой, приходили подписчики даже. Ну, их сейчас немного, там, наверное, около 1500 подписчиков всего лишь. Mm-hmm. Но все равно. Они сами, как бы, не за счет рекламы, а из-за того, что вот мы вот все классно так делали. Ну, я так думаю.
Попробовали один раз и уже втянулись.
Большинство людей, кто заказывал хоть раз, они всегда возвращаются. Не знаю, ну, как говорят, что вкусы у всех разные, но я не знаю, считаю, что мы очень здорово делаем, и что вот сравниться с магазинной продукцией это вряд ли может.
Мы ненадолго прервемся, послушаем 100% хит. Через несколько минут продолжим говорить о копченых деликатесах из мяса и рыбы, так что оставайтесь на Радио СФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радио СФМ» о людях, событиях и фактах.
Я напоминаю, что мы говорим о домашнем копчении и экологичных деликатесах из мяса и рыбы. Меня зовут Дарья Ветрова. У нас в гостях создатель домашнего производства по копчению Егор Ларченко. Мы, кстати, в прямом эфире, так что задавайте свои вопросы нам в Telegram @radiosfm/slidno. Скажи, Егор, есть ли какая-то обратная связь с покупателями? Вот, например, им что-то не нравится, они советуют что-то изменить или что-то добавить новое?
Да, такое тоже есть, но во-первых, у нас есть такое правило. На доставку, по крайней мере, нашей продукции, мы, если доставляем, всегда говорим людям, что если что-то не понравилось, то есть, невкусно там было, или еще, какие-то там еще критерии, мы возвращаем деньги, либо переделываем. То есть, вот такая у нас есть особенность. Люди с охотностью пишут нам все свои отзывы, мы всех об этом просим, естественно. И советов много, и
доброжелательно. Прислушиваетесь?
Конечно. На самом деле, у меня был такой случай, что у меня есть мужчина, он у меня берет с самого начала мясо, то есть... То есть уже, год, наверное, чуть меньше. И он, довольно много заказывает, такие хорошие, большие заказывают. Он брал у меня мясо. И однажды мы с ним встречаемся, уже такой, не на заказе, а так мы встретились просто попить кофе. Я спрашиваю у него, как, все ли там вкусно, все ли хорошо? И он вот мне говорит, что, я бы вы там курицу делаете, и вот может быть немножко там посолонее мне. Ага. Я говорю, и это вы год у меня берете и молчите. То есть человек вот брал год, молчал, а я и не знал, например, что ему там что-то не нравится. Он говорит, нет, не критично, но тем не менее. Так что всегда, кто слушает, если те, кто покупает, обязательно пишите нам, вкусно, невкусно, нравится, не нравится, что вы хотели поменять, потому что все мы стараемся делать, на самом деле, по индивидуальным заказам. То есть если что-то есть возможность переделать, мы всегда это делаем, прислушиваемся.
Было ли такое, что кому-то что-то конкретно не понравилось, что прям высказали претензии какие-то?
Да, бывало, конечно, но это единичные случаи. Вот не хочу об этом говорить, потому что для меня это прям как
удар.
Удар не то слово. Постоянно переживаю, мне каждый раз, когда я что-то готовлю, кажется, что я там что-то не доделал, что-то там, может быть, там плохо как-то, очень тяжело это... Не то, что тяжело переношу, такое...
Но хочется все сделать по максимуму,
хочется,
конечно.
Хочется, да. И на самом деле, иногда это доходит уже до какого-то абсурда, я даже
до
думаю.
До перфекционизма.
Типа того.
Какая средняя цена на твои деликатесы?
Средняя. Тут, наверное...
Давай начнем с того, что дорого ли вообще по сравнению с магазинными ценами?
Примерно одинаково, я бы сказал. То есть, если бы была возможность, например, брать где-нибудь сырье для того, чтобы, для своего производства подешевле, оно бы стоило дешевле. Мы не гонимся за каким-то там огромным заработком на данный момент. И, собственно, его и нету такого прям, чтобы я там бизнесмен на какой-то крутой тачке ездил там и так далее. Но мы растем, на самом деле... Вот. И это недорого. Может абсолютно каждый себе позволить человек. Вот тот, кто может позволить себе купить колбасу в магазине, может купить и у меня.
Кстати, то есть главный принцип – все для людей.
Можно и так сказать, да. Не на заламываем цены. Хотя многие из моих коллег и вообще из друзей и знакомых говорят, почему так дешево? То есть не то, что дешево, почему ты не поднимешь цены?
Советуют поднять.
Да, все советуют поднять. Мы, может, немножко поднимем когда-нибудь цены, но все-таки. Вот. Мы еще делаем, кстати, колбасы. Я вот про колбасы сказал. Мы изучили старые такие, изучаем, скажем, старые технологии приготовления колбас, как в Советском Союзе делали. И мы стараемся по ихним рецептам делать. Очень здорово получается.
Какие сложности встречаются в твоем деле?
Сложности? Во-первых, не хватает ни на что времени. На другое очень много занимает времени. У меня в неделю, наверное, один выходной только получается. Сложности? Да все, это просто, на самом деле, нелегкое дело. Каждый повар, я думаю, со мной согласится. Это все... У меня, на самом деле, не так давно вообще появилось какое-то оборудование. Я закупил там какую-то электромясорубку, еще что-то там, какие-то вещи, которые помогают, там, шприцы для набивки колбас. Раньше это все делал вручную.
Это, наверное, очень тяжело.
Сейчас мы тоже, на самом деле, стараемся все делать вручную и минимально прибегать там к каким-то механическим помощникам, скажем. Но все равно, то есть это самое главное сложность, что занимает очень много... времени. И поскольку я делаю это один, и мне не помогает пока что никто, но мы обязательно как-нибудь...
Кстати, да, что скажешь насчет того, чтобы расшириться? Думаешь об этом?
Думаю, но пока страшно, пока не знаю, как это сделать... Очень-очень все стремительно развивается, потому я пока не знаю, что делать. Но обязательно мы сделаем какой-нибудь цех и каких-нибудь привлекем людей, и все мы будем более мобильными, быстрыми, потому что, например, сейчас заказ, если у меня заказать так на доставку, мы делаем, выполняем заказ в течение 4-5 дней. То есть хотелось бы это делать гораздо больше, или, например, чтобы... у меня же ничего не лежит готового, грубо говоря. То есть если вы мне закажете, я вам не привезу завтра. То есть мы только, грубо говоря, под заказ делаем. Если в Инстаграм или не на рынок вы не придете к нам на все свое, которое в субботу проходит. Да, между прочим. Что это? Я отвлекся. Так что, когда будет возможность, например, наготовить так, что... вы ко мне сможете приезжать, или я к вам приезжать на следующий день, или хотя бы через день, это будет здорово. К этому мы стремимся сейчас.
А можешь рассказать какую-нибудь необычную историю, которая произошла при работе с покупателями?
Необычная история. Надо подумать что-нибудь. Даже не знаю, так на сразу на ум ничего не приходит, такого прям необычного.
Тогда давай пока раскрой секрет, как приготовить вкусное мясо. Вот ты спец в этом, расскажи простым обывателям.
Как приготовить вкусное мясо?
Есть ли какие-то лайфхаки?
Лайфхаки. Думаю, определенно да. Знаете, самый главный лайфхак, который я узнал вообще при работе с мясом, что все мясо практически, которое мы готовим своим каждый день, мы его переготавливаем. То есть... То, что многие думают, что это, например, что-то там недожаренное, недоготовленное...
Оно оказывается переготовленное.
Оно оказывается переготовленное. Честное слово, что каждое... Ну, грубо говоря, готовое мясо... Как нам узнать, когда оно готовое? У нас такой электрический щуп есть, градусник, который показывает температуру внутри мяса. И если она достигла там 70 градусов, грубо говоря, это значит, что продукт полностью съедобен, безопасен и готовен к употреблению. Свойства вкусовые у него гораздо будут... Вообще лучше, чем то, что мы вот готовим дома, я имею в виду.
То есть оно будет вкуснее?
Вкуснее, да, потому что не потеряет, просто не потеряются ароматы и вкусы, те, которые обычно уходят при там долгой тепловой обработке, скажем так.
Наша программа подошла к концу. Спасибо, Егор, что пришел к нам в студию. Думаю, пожалуйста, что у домашнего копчения стало больше фанатов сегодня. Ну, или, по крайней мере, тех, кто захотел бы попробовать. У нас в гостях был создатель домашнего производства по копчению Егор Ларченко. Меня зовут Дарья Ветрова. Всем хорошего дня.
Слушай Радио СФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня.
Пропустил в эфире?
Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.